Пушкин в жизни 1799-1837 годы. Первое. Как счастливы те, кто его видел, слышал, говорил с ним, кого он сам любил, о ком он писал. И даже те, на кого обращался его гнев, кого он пришпиливал своей мгновенной эпиграммой. И как хорошо, что они сохранили нам свои впечатления и воспоминания, что мы можем увидеть его, почувствовать, каким он был в действительной жизни, полюбить его не только через его творение, но и в его живом обличии. Пушкин был невысокого роста, 2 аршина 5 вершков, худощав, но прекрасного сложения. Он никогда не был брюнетом, волосы его были темно-русые. В детстве светлые, впоследствии, как это бывает, темные. Они велись с раннего детства. Цвет его лица никогда не был смуглым, он был прекрасного белого оттенка. Те, кто отмечает у него в своих воспоминаниях смуглый цвет лица, видели его впервые загоревшим после Крыма или Кавказа, или после долгого путешествия по России на перекладных. Один из 4 прадедов Пушкина, притом с материнской стороны, был сын абиссинского эмира по имени Ганнибал. Он был похищен турками, выкуплен русским посланником в Константинополе и прислан в подарок Петру Великому, который сам воспитывал его, ценил и очень любил. Ганнибал обрусел, женился на русской. Род его породнился с русскими дворянскими родами. Внучка его, Надежда Осиповна Ганнибал, вышла замуж за Сергея Львовича Пушкина, и от этого брака произошел наш поэт. Русские по крови, арифметически на 7/8, по душе, по воспитанию, по культуре и по духу, он мог бы иметь ту же самую страстную натуру, столь свойственную русскому народу, и без всякой примеси африканской крови. Абиссинцы же не суть ни негры, ни арабы. Это народ сложной крови, со смугло-бронзовым лицом кожи и отнюдь не безобразный. И кто из нас, русских, может поручиться, что у него нет отдаленного предка иной крови? У Пушкина было небольшое, тонко вычерченное лицо, с голубыми, сверкающими, чрезвычайно выразительными глазами. Прекрасная, пропорциональная телу и лицу голова, с негустыми, легкими, кудрявыми волосами, обычно с небольшими баками, которые он иногда отпускал, так что они делались длинными. А один раз он им дал срастись в настоящую русскую бороду и ехать в таком виде в Петербург, чтобы показаться жене. Почти никто из очевидцев не называет Пушкина красивым. Он сам был недоволен своим видом и один раз обозвал себя даже, вопреки всякой справедливости и очевидности, потомком негров безобразным. Но большинство характеризует его лицо как чрезвычайно оригинальное и выразительное, то есть в сущности духовно прекрасное. Взгляд его был быстрый, проницательный, орлиный. Черты лица очень изменчивые, подвижные, зыбкие. Губы несколько полные, но тонко вычерченные, нервные, подвижные. И в них вечная работа напряженной мысли. Отмечает беспрестанное нервное вздрагивание рта. Он весь был такой же, живой, с быстрыми нервно-страстными телодвижениями. От избытка жизненной силы, с благородной, несколько небрежной походкой, с большой легкостью в танцах, летающей, воздушной. Улыбка его была чрезвычайно приятна, светлая, добродушная, очаровательная своей искренностью. А когда он смеялся, показывая свои великолепные белые зубы, то это был откровенный, бурный, неудержимый смех. Хомяков отмечает, когда Пушкин хохотал, звук его голоса производил столь же чарующее впечатление, как и его стихи. А живописец Брюлов говаривал про него: «Какой Пушкин счастливец! Так смеяться, что словно кишки видны». И в самом деле Пушкин всю жизнь утверждал, что все, что возбуждает смех, позволительно и здорово, а все, что разжигает страсти, преступно и пагубно. И когда он предавался веселости, то предавался ей, как не способны к тому другие. Вот несколько живых и изобразительных описаний его внешности. Профессор Погодин записывает: «Это был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными несколько курчавыми на концах волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, с тихим приятным голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно повязанном галстуке». Другой очевидец, офицер Юзефович, рассказывает: «Как теперь вижу я его? Живого, простого в обращении, хохотуна, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными большими чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе, с белыми блестящими зубами». Вот еще одна любопытная запись. На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаем, что у него есть тайна, его прелестный ум и знания. Ни блесток, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Славный русский романист Гончаров присутствовал в аудитории Московского университета на лекции профессора Давыдова, читавшего об искусстве, когда в аудиторию вдруг вошел министр народного просвещения граф Уваров, и с ним Пушкин. Обращаясь к студентам, министр сказал: «Здесь преподается теория искусства, а я привел к вам само искусство». «Для меня, — пишет Гончаров, — точно солнце озарило всю аудиторию». В перерыве между лекциями завязался спор между Пушкиным и профессором Кочановским. Пушкин отстаивал подлинность слова о полку Игореве и был прав, а Кочановский оспаривал ее. Студенты окружали тесной стеной их обоих и Уварова. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. Вот как описывает внешность Пушкина жена его близкого друга Нащекина: «Своей наружностью и простыми манерами, в которых, однако, сказывался прирожденный барин, Пушкин сразу располагал в свою пользу. Я видела много его портретов, но должна сказать, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика, особенно его удивительных глаз. Это были особые, поэтические, задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна дум и ощущений, переживаемых его душой. Говорил он скоро, острил всегда удачно, был необыкновенно подвижен, весел, смеялся заразительно и громко. На пальцах он отращивал предлинные ногти. Такой ноготь Пушкин особенно холил на мизинце и прикрывал его, чтобы он не обломился, длинным изящным наперстком. В извинение этого он обмолвился раз стихом. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».